Добрый вечер, дорогие наши друзья, дорогие телезрители, в эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях отец Сергей Ситников, настоятель храма Спиридона Тримифунского и духовник реабилитационного центра «София» в Гатчинском районе. Здравствуйте, отец Сергей.
Здравствуйте.
Дорогой отец Сергей, пожалуйста, благословите наших телезрителей на начало передачи.
Благословение Господне всем вам.
Дорогие наши телезрители, тема сегодняшней передачи – это радость жизни в вере. И если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, то, пожалуйста, звоните к нам в Санкт-Петербург. Код города 812. Телефон 677-62-44. Будем чрезвычайно признательны за ваши звонки и комментарии. Дорогой отец Сергий, когда мы говорим о радости жизни в вере, то здесь, наверное, вопросы связаны прежде всего с тем, что нам дарит вера. Ведь иногда нам кажется, что не только радость, но и какие-то испытания, которые мы претерпеваем в жизни, мы их воспринимаем не как радость, а как какое-то, может быть, ну, не то что наказание, но, во всяком случае, как какое-то испытание, действительно испытание. Вот. Но радость жизни в вере подразумевает еще и, наверное, свободу жизни во Христе. Но, судя по тому, как сегодня мы будем говорить, и в том числе и о реабилитационном центре, и о людях, которые обращаются за помощью в реабилитационный центр, то, наверное, радость для каждого человека бывает либо вот с самого начала, либо, может быть, это проходит много времени, много испытаний для того, чтобы эту радость испытать. С вашими подопечными, с вашими людьми, с людьми, которые обращаются за помощью в реабилитационный центр, как часто приходится сталкиваться с тем, что люди приходят к радости вере? Потому что, наверное, не каждый человек, обращающийся к вам, верующий человек.
Спасибо за вопрос. Да, конечно. Как правило, люди, которые оказались вот, одержимы вот этим недугом, в зависимости там, пьянства или алкоголизма, или наркомании, они, как правило, конечно, у них происходит полнейшая деформация веры в Бога. Этот контакт нарушен. Поэтому, как правило, болезни это называют биос, социо, духовное. То есть нарушаются как вот, физические какие-то с человеком происходит, ну, скажем, назовем это деградация. Социальная, то есть нарушаются связи с обществом, в семье. Человек уже не может ориентироваться в обществе. Как ему жить дальше, как ему существовать, что ему делать и так далее. Ну и духовный – это контакт с Богом. Он тоже нарушается. И для того, чтобы человек пришел к этой радости, ну, фактически происходит заморозка чувств. И чтобы он пришел к этой радости, очень бывает много времени нужно, чтобы прошло. Но вот информативная составляющая, например, да, вот с нашими подопечными, говорить об этом, примеры, чтобы живые были, люди, которые действительно находились в состоянии одержимости и потом вышли уже в состояние радости, это должны быть живые примеры, это живое Евангелие. Ну и, соответственно, конечно же, ориентировка на Священное Писание. Это весть о Христе. То, что они должны услышать, могут услышать вернее. И весть, где в Евангелии Господь говорит: «Нет осуждавших тебя, я тебя не осуждаю, иди и больше так не делай, иди и не греши больше». Все.
Достаточно ли бывает слова, что называется, пасторского слова для того, чтобы обратить человека из отступничества в вере, все-таки вернуть его к вере?
Вы знаете, конечно, священнический, я скажу так, образ, пасторская работа в этом отношении, она имеет колоссально огромное значение, но не только. Не только. Это должны быть специалисты, это должны быть профессионалы своего дела, это должны быть люди, которые знают эту болезнь изнутри, реально ее знают, то есть сами, возможно, через это прошли, которые знают программу, которые чувствуют, могут чувствовать человека, что он переживает в тот или иной период времени. Потому что ясное дело, что реабилитационный процесс, он подразделяется на какие-то отрезки времени, когда человек, может быть, проживает что-то, одно состояние. В другой период времени он его проживает совсем другое состояние. Да. И ну, опытные консультанты, сами проживая когда-то это, как апостол Павел говорит, сам искушен быв, может искушаемо помочь. Да? То есть люди, которые сами прошли через это, они, возможно, это тоже уже опытным путем определяют, что человек может переживать, как ему помочь.
Храм Спиридон Тримифунского и вообще святой Спиридон чрезвычайно почитаемы в православном мире. И, конечно, вот, удивительно, но в Петербурге это почитание ну, почему-то особенное. И вот ваш храм, где вы настоятель, наверное, к Спиридону приходят люди разные. Но вот с какими молитвами приходят люди, и знают ли они о том, что вы человек, который помогает преодолеть верующим людям, и неверующим, наверное, тоже людям страсти, приходят к вам неверующие люди?
Приходят, конечно. И приходят ну, достаточно часто. Приходят. Естественно, с какими просьбами, с какими прошениями обращаются к святителю Спиридону? Ну, вы знаете, с самыми разными жизненными обстоятельствами. Но, как правило, это, конечно, это вопросы, касающиеся жилья, несомненно. Вопросы, касающиеся, возможно, какого-то дела. Там, да, если у человека хочет предпринять какое-то там намерение, дело, да, он обращается к святителю Спиридону. Часто приходят люди, рассказывая истории, которые произошли в их жизни, связанные с этим святым, ну, действительно чудесные. Когда они молились так святому, как бы чуда можно было бы не ожидать, да, но произошло. Вот что самое интересное.
У нас есть сейчас телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Надежда, Воронежская область.
Здравствуйте, Надежда.
У меня человек, это такой вопрос. Вот в Библии, когда Петр идет к Христу по воде, и он начинает тонуть. Господь ему помогает и говорит, эх ты, маловерный. И когда на корме Господь заснул, и ученики его это начали будить, мы тонем, и он опять им говорит, что они маловерные, это, ну, верующие. В кого верить? Я вот не понимаю, Господа или свои силы? Я что-то не пойму. Объясните, пожалуйста.
Надежда, спасибо большое за ваш вопрос. Очень хороший вопрос.
Интересный вопрос. Действительно интересный вопрос. Но я бы хотел здесь пояснить, что с библейской точки зрения Библия никогда не ставит вопрос о существовании бытия Бога. Мы это должны понимать, это факт. То есть Бог для Библии – это очевидность. Бог для Библии, он в Священном Писании, он очевиден. Он очевидно существует, он очевидно есть. Поэтому Священное Писание, оно в большей степени ставит вопрос не сколько о вере в Бога, как мы сейчас, современное наше сознание задает этот вопрос, а существует ли Бог, а как его доказать, а где он и так далее. Священное Писание ставит вопрос о доверии, доверяем ли мы Богу. Священное Писание говорит о доверии. Но об этом свидетельствует, возможно, и этимология греческого слова «вера», там по-гречески «пистис», да, вот так оно звучит примерно, которое буквально, может, даже означает «доверие». Апостол Павел говорит в своих посланиях о доверии Богу. Это дар. Это дар. И этот дар стяжается, как и все остальные наши духовные дарования. Да? Мы просим Бога о том, чтобы Он нам дал вот это состояние доверия, когда мы можем уже не бояться, а довериться, положиться на волю Божию и идти по этой жизни с Богом в сознании, в сердце, в душе.
Алексей Сергеевич, вот я сегодня был на большом антинаркотическом форуме, который называется «Трезво лето». хэштег «Трезвалета». И там я сегодня общался с многими людьми. И, например, в интервью с одним человеком он сказал: «Я вот зависимый человек». И я спросил: «А что значит зависимый?» Он говорит: «Я уже 17 лет в трезвости нахожусь, но я зависимый человек». И тогда у меня возник вопрос. То есть если этот человек считает себя зависимым, то как же быть с теми людьми, которые, ну, каждый день или через день, там, немножко-немножко. Но все эти люди говорят о том, что они независимые, потому что, ну, если не, прям понемножечку, чуть-чуть, то нормально. И меня это поразило, прям совсем поразило. Вот как вы считаете, есть ли какой-нибудь, настает ли когда-нибудь тот день, когда человек, обратившись за помощью к Богу, если он, как Надежда говорит, не верит в свои силы, а все-таки доверяет Богу, может наступить тот момент, когда он навсегда избавиться от, даже от того, что он будет называть себя зависимым, даже находясь 17 лет в трезвости?
Спасибо за вопрос. Ну, вы знаете, это в первую очередь всегда зависит от состояния самого сознания, да, человека, от того или иного человека. Дело в том, что в отличие от независимых людей, у зависимых случаются определенные процессы, они психологические, духовные и, скажем, и физиологические, генетические, я бы даже так сказал, которые просто всякий раз человек чувствует эту предрасположенность к зависимости. То есть ему одной какой-то там, как говорят, рюмки хватит. Уже много, а 20 уже мало. Вот в чем заключается эта болезнь. То есть первый глоток он не может делать. Ему это не полезно, потому что это действительно уже даже хотя бы даже вот одна какая-то, там, скажем, доля, доза принятия вещества, оно может человека обратно вернуть его к какому-то ужасному состоянию, которое у него было.
То есть этот человек, когда говорит о том, что он считает себя до сих пор зависимым, он отдает себе отчет в том, что процесс этот до конца не, что называется, не преодолеть.
Да, он живет, он всегда рядом. Ну, скажем так, в сознании.
То есть можно сказать о том, что это особого рода, ну, это почему это верующий человек, можно сказать о том, что это такого особого рода трезвение?
Да, конечно. Человек всегда стоит на стороже. Он всегда чувствует свою предрасположенность к этому, и он всегда стоит на стороже, чтобы туда, скажем так, не уйти обратно.
На стороже, это вы хорошо сказали, потому что действительно такой сторож, как на посту стоит. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот что хочется вас узнать. Радость христианства носит не пассивный, но деятельный характер. Как превратить радость пассивную в деятельную? И еще есть у меня предложение для вас. Я вот у вас на экране видел надпись телефонную. Расскажите про вас, дайте мне номера телефонов, чтобы их записать. Пожалуйста, помогите.
Да, хорошо, спасибо.
Спасибо. Хотелось бы прояснить немножко вопрос. Это значит, может быть радость быть деятельной, да? Конечно, может быть. И я думаю так, что в христианстве, в первую очередь, эта деятельная радость, она, ну, на мой взгляд, я могу, конечно, и ошибаться. Ну, наверное, нет, здесь я не ошибаюсь, потому что к этому призывает Евангелие, Священное Писание. Это как один из вариантов. Но деятельная радость заключается в служении ближнему, в любви к ближнему. Вот это деятельная радость, служение и Богу, и ближнему, активное, скажем так, состояние души человека. Вот. Бывает радость созерцательная, когда человек просто он с Богом, он в Боге, он созерцает. Это уже, наверное, уже другой путь, путь монашеской жизни. И все.
Я иногда думаю о том, Вот вы сказали о том, что созерцательная радость или радость деятельная, как любовь к ближнему и к человеку. Ну, я понимаю, что вообще о любви к врагу своему мы можем, наверное, еще целую передачу посвятить обсуждению этого вопроса. Вот. Но мне тогда кажется, вот человек, который находится в страсти, но при этом вот мы знаем о том, что ну, многие пьющие люди, они такие, знаете, такие добрые, такие, знаете, они такие все время что-то смеются, все время что-то вот так вот, у них хорошее настроение. Есть ли в этом та самая любовь к ближнему? Или это все-таки любовь, связанная прежде всего с любовью к своей, к своему греху, к своей страсти?
Ну, я не скажу, что человек, он вот прямо вот, который уходит вот в это состояние, например, там употребления, там впадает в зависимость вот в этой болезни, что у него, он деградирует так, что у него вообще там эти все человеческие качества у него уходят. Нет, конечно же. Но мы же остаемся людьми, тем не менее, образом и подобием Божьим. Естественно, человек, он может, и даже пускай и в этом состоянии, но он может любить, он способен любить. Он способен, конечно, совершать какие-то действия, добрые дела. Единственное, что всякий раз, например, да, совершая доброе дело, это, может быть, очень долго бывает, не продолжается. Да? То есть это не длительная бывает добродетель, не длительная бывает любовь. Это, как правило, происходит вспышками. Что-то эмоциональное, ну или даже, например, после употребления, да, вот человек, он открылось что-то, вот он в этом нашел свободу, и в этом он чувствует. И вот тогда вот он открывает все, раскрывает душу, говорится. Но потом малейшая скорбь, испытание. Ну, даже банально похмелье, ну, уже все, может произойти полнейшая изоляция, одиночество, и отрезать человек может всех тех людей, с которыми он когда-то там общался, да, которых любил.
Ну, наверное, может быть, и в этом лежит самая главная проблема разрушения семей. Конечно. Потому что вот если это добродетель, не может быть долгой. Угу. И в результате все равно возникает какая-то неприязнь, в том числе и ссоры и так далее. И поэтому в этом случае вот к вам приходят наверняка за помощью больше не самих зависимых людей, а тех людей, которые, что называется, созависимые. Угу. Матери, сестры, жены, дети. Вот когда они приходят к вам, какие слова вы им говорите? Слова утешения или как-то по-другому строится вот, общение с ними?
Спасибо за вопрос. Да. Такие люди, как правило, обращаются первыми. Зависимые, может, уже придут вслед. Да. Иногда бывают вместе. Но, как правило, вот первичный звонок, он исходит как раз-таки от родственников. Первичное обращение. От, как вы правильно заметили, жен, матерей, сестер или братьев и мужей. Какие слова здесь можно к ним подобрать? Ну, знаете, самые разные, в зависимости от обстоятельств, в зависимости от того, какой у них запрос. Слова утешения или, может быть, какого-то бывает и наставления, потому что им нужно давать понять, как нужно себя вести зависимым человеком. Ну, естественно, ну, здесь не может быть универсального какого-то ответа, универсального метода. Вот ведите себя так, так и так, и у вас все получится, да. Я, как священник, в первую очередь рекомендую это просто молитвенное обращение, молитвенное стояние за человека, я это так называю. Молитвенное стояние за человека.
Ну, вот у меня в связи с этим еще один вопрос. Вы, хотя, в принципе, на него, может быть, даже как-то ответили, но я бы все равно вот задал его. В большинстве случаев, я просто знаю об этом, что в семьях бывают такие семьи, которые не обращаются за помощью ни в церковь, ни в реабилитационный центр. В реабилитационный центр не обращаются по причине того, что думают, что это будет какое-то лечение по принципу ЛТП, если бы в советское время были такие. К церкви не обращаются по той причине, что люди просто... есть люди, которые не верят не то, что даже в Бога. Может быть, они в какого-то Бога верят, но они не верят в, именно в православную церковь. И считают, что... Тем более, что очень много у нас рассказывают о церкви всяких, всякого негативного. Но вот в связи с этим вопрос такой... Если бы вот нас сейчас слышали такие люди, которые вот именно такие, то есть не обращаются в церковь, не обращаются в реп-центр, но вместе с этим понятно, что сталкиваются с этой проблемой ежедневно. Вот скажите, что бы вы сказали тем людям, которые, ну вот этим самым женам, матерям, тем самым братьям и сестрам, которые... переживают за своего близкого или за свою близкую. Что бы вот вы им сказали?
Что бы я мог им сказать? Знаете, я сейчас вспоминаю слова одного такого апологета христианского, Тертуллиана. Он говорил так, ну, всякая душа сама по себе христианка. Ну, все равно человек, он, любой человек, он чувствует, да, как-то оно чувствует Бога, я назову это так, ну, высшую силу. Ну, как-то он ее переживает. Поэтому я бы, наверное, сказал так, обращайтесь к Богу, да, ну, так, как вы пока что его понимаете. Вот, своими словами. Как вы понимаете своими словами молитву? Как вы понимаете... вообще вот духовность, что-то вот вроде того, как вы понимаете вообще духовную реальность. Вот. А там дальше уже Господь разберется.
Смотрит.
Да, усмотрит и разберется с этим.
У нас есть телефонный звонок.
Спасибо.
Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений Белый.
Здравствуйте, Евгений.
Алло.
Да. Мы слушаем вас.
Но когда Христа спросили о Царстве Небесном, он сказал, Царство Небесное внутри вас есть. У меня вопрос. Он-то, наверное, скорее всего, имел человека полноценно, то есть и тело, и душа, то есть живого человека. Но по преданию церкви души праведника отправляются в Царство Небесное куда-то. Если оно внутри их есть, даже получается, когда оно умирает, куда-то Царство Небесное девается изнутри. Или оно остается там на месте, никуда не улетает.
Евгений, спасибо за вопрос. Царство Божие внутрь вас.
Спасибо за вопрос, Евгений. Царство Небесное внутри нас. И куда после смерти уходит душа? Ну, вы знаете, вот христианское богословие, оно вообще очень редко задавалось этим вопросом. Я имею в виду вот именно как, ну, как наука, назовем это так, да, христианская теология. Ну вот, одно дело там в предании мы имеем об этом, а вот именно христианское богословие, загробную жизнь, не рассматривает вот в качестве какого-то там абсолютного догматического постулата. Там, да, несомненно, эти состояния есть, и рай, и ад. Ну вот, здесь вы правильно, Евгений, заметили о том, что это Царство Небесное, оно, мы его должны в себе как-то открывать, мы его должны в себе обнаружить. Точно так же, как и ад. В первую очередь, это состояние души. И ад и рай мы уже здесь можем его переживать, ощущать и, скажем так, видеть, чувствовать, по крайней мере. Это действительно состояние души. Ну а там, куда душа уходит после смерти, ну, это одному Богу известно. Это одному Богу известно. Но если человек был носителем рая здесь на земле и открыл это, обнаружил в себе это Царство Небесное, нашел Господа внутри, в своем сердце, то уже неважно, куда он пойдет после смерти в потустороннем мире. Да, он всегда с Богом был, есть и останется.
Вы замечательно сказали о том, что если вот человек рай в себе имеет. Ну ведь мы, в общем, наверное, сталкиваемся еще и с той проблемой, когда человек воспитывает в себе ад. И прямо в этой жизни он устраивает его себе. Возможно ли человеку самостоятельно, без помощи, я имею в виду без помощи священников, без помощи людей, возможно ли человеку преодолеть, разобраться в себе, прийти к Богу только благодаря тому, чтобы человек вот сам это сделал, самостоятельно?
Самостоятельно. Вы знаете, это вот имеет отношение к нашим подопечным, к нашим пациентам. Потому что, как правило, это люди, которые очень много раз в своей жизни, тысячи раз, миллионы, возможно, раз, там, да, если вот я утрирую, хотели самостоятельно справиться с этим адом. Но ничего не получалось. Ничего. Ну вот все равно здесь какая-то помощь. Первое. От родственников, от церкви, от священников, от каких-то других наставников, скажем так, которые, может быть, прошли этот путь, вышли, там, скажем, в мир, в ремиссию, устойчивую, в трезвую жизнь. Она должна быть. Но человеку фактически одному с этим бывает, нет, не справится. Обязательно нужно какое-то общество. Ну и, соответственно, уже Бог, потому что ну, Бог в любом случае, он выводит человека, исцеляет от этого.
Я был в одном реабилитационном центре, я не буду называть, где. Там есть такая практика. Ну, понятно, что человека никто не держит. Никто его наручниками не приковывает к постели. Никто не заставляет его молиться, хотя каждый день молитвенное правило в домовой церкви есть. И при этом есть у человека возможность ну, вот просто уйти. Его принимают, если он вернется, его принимают. И даже когда он уходит второй раз, и придет он в третий раз, его принимают. Но если он уходит в третий раз, ему после этого отказывают в том, чтобы он вновь пришел в этот центр. Скажите, вот на ваш взгляд, возможно ли вообще в принципе отказать человеку в помощи даже вот такому вот человеку, который закоренел в своем грехе, который вот трижды уходит из реабилитационного центра, хотя там никто не приковывает человека?
Я понял, спасибо. Да, конечно, это условие бывает и правило того или иного центра. Это, в общем-то, ну, всему есть предел. Все равно, всему есть мера. И помимо того, что есть один человек, ну, страждущий, который, может быть, срывается, возвращается и до трех раз, там, да, это позволительно, там, например, делать по правилам этого центра, которого вы имеете в виду. В некоторых так вообще, если ушел, то дальше уже мог это не брать. Да, дальше ты уже ищи что-нибудь в другой центр. Но всегда есть уже альтернативный какой-то вариант. Но даже если этот отдельный, скажем так, да, вот пациент, человек обращается, ну, центр должен думать о других подопечных. И должен, другие подопечные тоже должны видеть, что может произойти и что может происходить, если вот ну, так вот человек срывается там, да, и хочет вернуться и выздоравливать, но ему отказывают, потому что это может еще и плохо повлиять, если его возьмут, и опять возьмут, и опять возьмут. Это плохо, в принципе, может повлиять на всю работу, вот эту комплексную системную работу центра. Поэтому, да, это как просто вынужденная мера бывает, что нужно отказать.
Мне понятен ответ. Вот в вашем реабилитационном центре «София» в Гатчинском районе, это центр находится в городе или в селе?
Нет, он находится от населенного пункта еще туда, вглубь леса.
То есть это обособленное место?
Да, очень обособленное.
Сколько у вас подопечных?
Сейчас у нас порядка пяти человек. Пять, шестой на подходе.
Люди обращаются, вот те люди, которые сейчас находятся на излечении, сколько времени проходит вот этот процесс реабилитации? Сколько? Это может быть год или это может быть 20 лет?
Нет. У нас по договору полгода, 6 месяцев. В общем, это общие правила, условия пребывания, условия приема и пребывания человека. 6 месяцев. Ну, ясное дело, что мы никого не держим. У нас нет никакого там строгого режима. Хочешь выздоравливать, хочешь что-то узнать, пожалуйста, оставайся. Не хочешь, ну, бывает, человек уходит и через 3 месяца, и через 2 месяца, и через 4 месяца. Конечно, мы понимаем, что это всегда плохо будет влиять на других. Ну, один ушел, а других надо мотивировать оставаться, мотивировать на то, чтобы они оставались, да. На то, чтобы у них работа их продолжалась. Ну, это, да, такой тонкий организм.
Я несколько раз был в исправительной трудовой колонии, в которой практически все заключенные – это люди, которые осуждены за распространение наркотиков. И я знаю о том, что там есть церковь. И я знаю о том, что мне об этом говорил настоятель храма, что есть люди, которые даже уже потом, выходя после того, как они отсидели в этой колонии, они выходят и даже просят священника дать возможность работать в церкви буквально там дворями, чтецами и так далее. Mm-hmm. Такие случаи редки. И есть люди, которые наоборот, то есть вот они ровно столько, сколько сидят, они ходят в церковь. Когда они заканчиваются, они уходят и никогда больше не приходят в церковь. Есть ли у вас примеры того, как люди, прошедшие реабилитацию и не верующие до этого, приходили к вере и оставались в церкви?
Вы знаете, если мне отвечать честно, потому что мы недавно существуем на этом поприще, еще пока что нет, не встречались так, чтобы у нас встречали, очень часто бывают сомневающиеся. Mm-hmm. Но, как правило, в поведении зависимого это не то, чтобы я не верю, я не верующий. Как правило, в поведении зависимого это отрицание. Ну, просто потому что поведение такое, да. Все подвергнуть, все обесценить, все подвергнуть какой-то аннигиляции, там, да, все отрицать, что, ну, а на самом-то деле мы понимаем, внутри-то человек все равно верит. Он верит. Просто это нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы он, да, сказал, ну, да, сдаюсь, ребята,
да.
Я верующий. Ну,
все, я сдаюсь, это хорошо. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Меня зовут Марина, я живу из Костромы. У меня сильно пьющий сын. 2 года, ладно, 5 лет он уже пьет, очень сильно. Мы 2 раза его кодировали. Но это все, конечно, бесполезно. Вот он последние 8 месяцев не пил, сейчас опять он сорвался. Когда выпивают, очень агрессивен на нас. Не знаю, как вот реабилитационный центр, как его центр мотивировать, если, конечно, он сам не пойдет в реабилитацию, не туда. Мы молимся, конечно, сможем, мы верующие.
Понятно, спасибо вот за... Я так понимаю, что делать, вопрос, да?
Да, кодировка это... Ничего.
Понятно, спасибо. Спасибо за вопрос. Вопрос понятен. Ну вот кодировка давно уже там известно о том, что это как некое насилие получается над человеком, и это не может в принципе помочь. Или все-таки вот в медицине, которая нам предлагает целую сферу услуг по выводу из запоя, по кодировке даже от употребления психоактивных веществ. Вот Почему это не срабатывает?
Вы знаете, что я, наверное, на этот вопрос отвечу так. Спасибо за вопрос, во-первых. Это можно способ этот применить, но человек с собой за этот период все равно должен что-то сделать. Мышление же остается тем же, сознание остается тем же, сердце, духовное состояние, оно может оставаться прежним. Вот в чем дело. Христианство и православие, оно говорит о преображении нашей человеческой природы. Если за это время человек не сядет проанализировать свою жизнь, если там не произойдут, не проснутся это чувство покаяния, принятия, смирения, и в конце концов благодарностью, возможно, да, за то, что было, за то, что есть в данный момент, он проживает это. Может вернуться, конечно, после того, как у него уже проходит период определенный и заканчивается эта подшивка, да, как правило, это. Потому что сознание, оно осталось тем же. Здесь важно человеку заняться вот за этот период собой. Прийти в церковь, попросить у Бога помощи, попросить помощи у церкви, у священников. Ну, потому что мы знаем, что при церкви всегда действуют какие-то коррекционные центры, еще другие центры, там, да, православные центры, церковные, со своими программами каждый. Что-то сделать. Но когда я слышу вот сейчас уже часто родственников, да, о том, как они переживают, как они волнуются. Ну, это действительно трагедия. Это семейная трагедия вообще, на самом деле. Я иногда говорю так, знаете, ну, мне правда, я не знаю, что вам сказать. Я не знаю, что вам сказать. Ну, я всегда знаю, что избавляет от этого Бог. Ну, помолитесь, молитесь за вашего подопечного, вашего родственника, да. Не прекращайте это, не отчаивайтесь, не унывайте. Просто каждый день, да, помните о том, что Господь может человека вытащить. И молитва за себя и за него. А тут иногда бывают другие рекомендации, но они, да, они могут подействовать, они могут как-то повлиять, там, да. Что-то человек может воспринять. Ну, в зависимости от ситуации.
Гипноз.
Ну, что дальше? Дальше-то что? Все равно дело-то, опять же, в сознании, дело в мышлении. В эти вещи я лично нет, я не верю.
Смотрите, очень какой у меня вот вопрос такой есть. Раньше, в начале 20 века, в конце 19 века, у нас было огромное трезвенническое движение. Крестные ходы трезвеннические собирали от 80 до 100 тысяч человек в одном крестном ходе. Угу. Крестный ход из храма Воскресения Христа Господня у Варшавского вокзала. Крестоход шел больше 20 километров в Троице-Сергиевой пустыне. И люди, ну понятно, что 100 тысяч человек, это было очень, просто действительно очень много. Сейчас тоже сейчас идет возрождение трезвенческого движения. И слава Богу, что крестные ходы сейчас собирают уже тоже тысячи человек. Ну, конечно, не 80, а не 100. Может быть, несколько тысяч. Вот скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, возможно ли, чтобы вот в нашей стране, да и вообще в мире, наступило то время, когда бы мы сказали, что вот уже трезвость стала нормой жизни, настолько нормой, что любое употребление психоактивных веществ или просто любых химических веществ, это было бы уже просто пережитком прошлого. Может такое случиться? И вот как на ваш взгляд, если это утопия, то почему это утопия?
Трудно на этот вопрос мне ответить. Не Господь Бог, чтобы знать эту ситуацию, которая может сложиться вообще в мировом обществе или в нашей стране. Но, по крайней мере, то, что мы делаем или предпринимаем при той пропаганде, которая происходит вообще, да, вот это, скажем, алкогольно-наркотического геноцида вообще, в принципе, при этой пропаганде, вот этой жизни другой. Ну, по крайней мере, это как-то может поспособствовать тому, чтобы люди задумывались, школьники там, да, или дети наши задумывались о том, что такое трезвость, почему она так ценна, почему она важна. Почему важно, может быть, даже и не делать, возможно, да, в своей жизни этот первый глоток. Или прибегать к какому-то употреблению. Вот. Христианство же, оно всегда, православие говорит о трезвости вообще, эмоциональной трезвости, духовной трезвости. Это же не только здесь речь идет об отказе от психоактивных веществ. Трезвый взгляд на жизнь, вот. Это здравомыслие, да, мудрость, многое что другое. Вот что важно. Вещества — это уже как следствие, это то, что человек, ну, скажем так, в большей степени, в большей, сбивает его просто с пути истинного. А так-то на самом деле мы эмоционально можем быть опьянены, да, мы можем быть в нетрезвости впасть от какого-нибудь там эффекта, новости, информации, от фильма, от многих-многих других вещей. И христианство призывает к тому, чтобы мы были просто духовно трезвы всегда.
И в этом радость.
В этом радость, конечно.
Вот если что... вот продолжаем разговор там, опять-таки, о радости христианской веры в нашей жизни. У меня вот какой вопрос. Я иногда, я не скажу, что прям совсем часто, но иногда встречаю такой... как бы даже сказать, не вопрос, а такое очень странное утверждение. Говорят, вот вы вот православные, вы верите вот в Бога, вы верите вот в живого Бога. Вот он сотворил все, от последней букашки, заканчивая облаками, он создал все абсолютно. Неужели он, Господь, не может сделать такое вот чудо, знаете, как вот фокус-покус такой, и освободить буквально вот всех людей от всех грехов, от всех страстей, дать всем здоровье. Ведь, ну, казалось бы, все довольно просто. Ну, вот, Господь же как бы может все абсолютно. Ну, то есть вот в этом утверждении. И вот в этом случае, как бы ответить человеку на такое вот утверждение и на такой недоуменный вопрос к нам, православным христианам?
Я сейчас вот так вспоминаю слова святого Иоанна Дамаскина. Бог может все, что Он хочет. Но не все из того, что Он хочет, будет делать. Вот что-то вот подобное, да. Может, конечно, с точки зрения вот такой вот нашей, скажем, формальной логики, казалось бы, почему бы Бога это не сотворить, как вы говорите, вот этот вот фокус-покус. Может. Но это не будет Бог любви. Что Бог любви – это тот Бог, который предоставляет нам все-таки выбор. Всегда. А в противном случае, вот у одного мыслителя нашего прошлого столетия, да, это русского философа Николая Бердяева, у него есть такие слова, что мы бы превратились тогда в добрых автоматов. Мы бы были такими добрыми автоматами, если бы Бог устранил бы вот эти вот все наши дефекты, да, вот эти вот, которые у нас есть.
Лишил бы нас свободы.
Лишил бы нас свободы, и все. Конечно, были добрыми роботами.
Хорошая мысль. То есть в этой нашей свободе мы, опять-таки, вольны и распоряжаться как угодно. Конечно. И вот скажите, в этом случае, если вот мы так и делаем, то в этой своей свободе мы можем и от Бога отказаться?
Да, да, несомненно. Вот замечательные есть слова у одного богослова Владимира Лоцкого, да, если, тоже богослова 20 века. «Бог идет на риск, создавая свободное творение». Он идет на риск, он рискует тоже, получается. Потому что, да, тот, кого он создал, он может его отвергнуть, отречься от него.
То есть, если человек в своих страстях, в своей свободе отказывается от помощи Божией и отказывается от этой спасительной, от этого спасительного пути, от этой спасительной идеи, неужели так получается, что Господь создает тогда в этом случае кого-то на погибель?
Нет, конечно. Конечно, нет, как Господь может создавать кого-то на погибель. Если кто-то отказывается, это акт его воли, акт его свободы. Но в этом и заключается ценность нашего человеческого существования вообще, да, бытия, ценность перед Богом в том, что мы можем. Для Бога это тоже ценный выбор. Вот, знаете, мы иногда, может быть, говорим друг другу: «Я ценю твой выбор. Мне может не нравиться. Он мне может не нравиться, но я его ценю». Ну, это будет честно, искренне, если ты скажешь о том, что, да, возможно, не импонируют мне твои какие-то действия. Вот. А Господь, возможно, ценит. Мы можем, да, даже не оценить какой-то выбор, да, но может, Господь ценит всегда. Что бы человек ни сделал, и как бы он ни поступал, он всегда рядом, и он всегда будет любить нас, независимо от нашего поведения. Но вот в этом парадоксальность божественной любви. Бог есть Бог смирения, Он подстраивается под нашу, бывает, даже греховность и наши отказы.
У меня есть, знаете, какой вот опять-таки вопрос, который для меня сложен. Я недавно, вот, ну, мы служили молебен о намерениях, что называется, вот, о добром деле, о начале доброго дела. Вот, и священник сказал: вот понимаете, вот Господь, Он даже ведь намерения человеческие целует, что называется. Вот вы, если вот очень коротко, вы могли бы мне объяснить, что означает? Ведь намерения бывают у человека, ну, такие, ну, хорошие, как бы, намерения, но он их только, ну, только намерениями они и остаются. Как же в этом случае Господь поощряет намерения, целует намерения?
Потому что Бог смотрит на сердце. Мы смотрим на внешние дела. Человек смотрит на лицо. Человек смотрит на то, что ты сделал. Как говорят, встречают по одежке. Да, да, да. А потом уже там все провожают по всему. А Бог сразу смотрит на сердце. И даже пускай у тебя были мотивы и намерения сделать что-то полезное, доброе для себя, других, общества вообще, а средств к этому нет. Бог целует эти мотивы, потому что Он смотрит именно туда, вглубь. Намного глубже, чем мы.
Вы знаете, вы мне сейчас очень просто ответили на вопрос, что такое радость веры, радость христианской веры. Потому что если Господь нас так любит, что прощает нам, может быть, иногда то, что мы человеку не прощаем, мы судим его так, как, наверное, может судить только какой-то очень жестокий человек. Но при этом, если Господь так нас любит, то какая же это удивительная радость жить с ощущением этой любви. Потому что мы же все хотим любви. Любви такой, чтобы от этой любви нам стало радостно и спокойно. Ведь, знаете, как вот тоже бы вопрос там я бы вам задал, вот счастье человеческое, вот оно в чем заключается? И бы я бы, честно говоря, такую передачу вот с вами, я бы провел бы еще одну и задал бы вам вопрос о том, А как добиться в жизни, вот в обычной человеческой жизни добиться счастья и вот там, и опять-таки этой же радости. Дорогой отец Сергий, подошла к концу уже практически наша передача. Я очень прошу вас, пожалуйста, благословите наших телезрителей, может быть, на те самые добрые намерения.
Благословение Господне всем вам, братья и сестры.
Дорогие наши телезрители, сегодня у нас в гостях был отец Сергий Ситников, настоятель храма Спиридона Тримифунского в поселке Детскосельский и руководитель, духовник реабилитационного центра «София» в Гатчинском районе. Я хочу еще одно очень короткое объявление сделать. 18 числа в Петербург прибывает святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл. И 18 числа в Казанском соборе будет всеночное бдение. Мы, конечно, всех вас с радостью приглашаем на это всеночное бдение. А 19 числа будет божественная литургия в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Будем рады, если вы придете. Увидимся там. Спасибо вам за ваши молитвы и за то, что вы остаетесь с нами на нашем первом православном канале. Всего вам доброго и до свидания.